Здравствуйте, слушатели интернет-радио streetsunited.org. Вы слушаете 9-й ВОЗ передачи Московского автономного действия. Наша передача сегодня пройдет, как обычно, в форме беседы. И тема нашей сегодняшней передачи – это как вести себя с милиционером. Мы начнем рассматривать самую простую примитивную ситуацию. Если вдруг вы идете по улице или идете в метро, и милиционер, значит, вас остановил и попросил предъявить документы. Значит, я представлюсь, меня зовут Дмитрий, и наш второй участник беседы, девушка, она представится сама.
Здравствуйте, меня зовут Ася.
Ася, спасибо. Мы сейчас послушаем один небольшой музыкальный трек и после этого начнем нашу передачу.
Итак, мы начинаем нашу беседу. Мой первый вопрос. Имеет ли вообще право милиционер остановить меня или любого нашего другого слушателя на улице и попросить предъявить ему документы?
Дело в том, что у милиционера, который находится при исполнении своих служебных обязанностей, который подходит к вам в форме, вот, и у которого есть значок, есть такое право вас остановить и потребовать документы. Единственное, у нас нет такого закона в Российской Федерации, который обязывает вас носить с собой паспорт.
Ну а если милиционер себя грубо и вызывающе ведет, тоже ему нужно показать свой паспорт?
Нет, если милиционер грубо ведет себя, нужно ему указать сразу, что есть документ такой, называется он устав ППС, устав патрульно-постовой службы. В 93-м пункте, который говорится, что милиционер, то есть работник милиции, обязан обращаться с гражданином вежливо и обязан его называть на «вы». В том числе, там есть отдельный абзац, в котором говорится, что работник милиции обязан вежливо и обращаться на «вы» обязан в том числе и к подросткам.
Ну а ведь после этого милиционер может попросить просто пройти в отделение?
Прежде чем работник милиции вас будет просить пройти в отделение, вы должны, я считаю и вам советую по своему собственному опыту, правильно построить с ним беседу. То есть нужно его сразу поставить на место, потому что это не просто какой-то обычный, да, мужик или пацан, который к вам подходит, это человек, который находится при исполнении своих обязанностей. И, во всяком случае, опять же, могу сказать по своему собственному опыту, когда несколько раз работник милиции на улице, обычный ППСник, ко мне грубо обращался, если ему достаточно жестким, но при этом не грубящим тоном, без грубых каких-то слов сказать, что товарищ работник милиции, если вы почему не соблюдаете статью 93 Устава патрульно-постовой службы, обычно они затыкаются и начинают говорить вежливо.
Ну, сейчас хотелось бы рассмотреть конкретный случай, который произошел лично со мной. Однажды мы возвращались с молодым человеком после концерта, был поздний вечер. К нам подошли, вернее, подъехали на машине двое милиционеров и сказали, что сейчас было совершено некое преступление, в котором были замешаны молодой человек и девушка, полностью подходящие по описанию. То есть описали меня, описали его, попросили документы. И посадили нас в машину, попросили проехать на опознание. Мы, естественно, с ними поехали, там посмотрели, собственно говоря, на нас и отпустили. И вообще, слава богу, они нас довезли до того места, откуда забрали. Но вообще они имели право нас увозить в машине на опознание или нет?
Если смотреть административный кодекс Российской Федерации, а ваш случай, он в первую очередь к этому относится, работники милиции имеют право доставить вас или в дежурную часть, или в РУВД. То есть вообще в административном кодексе прописано целых 15 видов должностных лиц, там разные инспектора, там разные еще другие должности мелкие, которые ходят по улице, там по лесам или полям, если это лесники какие-нибудь, которые с формальной точки зрения, как написано в административном кодексе, если нет возможности составить на месте, значит, протокол вашего административного правонарушения или нет возможности выяснить обстоятельства на месте, они имеют право вас доставить. И если вы будете сопротивляться их действиям, это уже будет считаться как неповиновение законным требованиям работников милиции.
А сколько они вообще времени могут продержать в участке людей, которые подозреваются в совершении какого-то преступления?
Нет, вот мы давайте с вами разделим на две части. Если человека подозревают в совершении преступления, то есть если это имеется в виду уголовное преступление, и вообще сам термин преступление, то исключительно из уголовного кодекса. Мы сейчас говорим пока об административных правонарушениях. В административном кодексе нет такого понятия, как преступление, там только административные правонарушения.
Ну а тогда, если вас обвиняют в каком-то административном правонарушении, то сколько вас могут продержать на участке?
По действующему сейчас законодательству, опять же, по этому самому административному кодексу, вас не имеют права держать более 3 часов. Единственное исключение, если вы были пойманы при пересечении государственной границы, в этом случае вас могут продержать 48 часов.
Ну вот, если нас доставили в РУВД за какое-то мелкое правонарушение, дальше что?
Дальше, после этого, в административном кодексе прописано около 9 действующих сейчас кодексе должностных лиц, которые имеют право оформить ваше административное задержание. То есть я хочу еще вот что сказать, значит, в этой системе там все разделено, то есть одна часть милиционеров занимается исключительно вашей доставкой, то есть вот эти вот ППСники, которые ходят в метро на платформе, которые ходят на улицу, и у них есть определенный свой участок. То есть это первая часть. Они вас доставили, и все, вы их больше не интересуете. То есть они уехали. И вы должны, вот если когда вы самый первый контакт с работниками милиции происходит, вы должны обязательно у них попросить удостоверение и желательно запомнить, как их зовут, должность и номер удостоверения, или записать это. Потому что если ваша ситуация будет вдруг развиваться в каком-то негативном ключе, вам этих ППСников, которые вас доставили, будет очень трудно найти потом. Итак, значит, вот вы уже оказались в РУВД. И дальше, значит, у вас два варианта развития событий возникают. Вариант первый: менты, которые сидят там, они могут вас просто отпустить. То есть, ну, разобравшись и поняв, что вы им просто неинтересны, сказать: идите отсюда. Вариант второй: вас все-таки решат задержать, и после этого они должны составить протокол административного задержания.
Ну вот хотелось бы вернуться еще к ППСникам, которые привозят вас в отделение. Они обязаны вас доставить на то место, откуда вас забрали вообще? Или вы выходите на улицу из участка и все, делай что хочешь, добирайся как хочешь, даже если денег в кармане нет ни гроша?
Да, это очень хорошая тема. Я думаю, надо когда-нибудь обязательно в административный кодекс, значит, предложить подобные поправки. В действительности у них нет обязанности вас доставлять обратно. То есть, и Ася, в твоем случае, когда вас обратно отвезли, это они просто из вежливости так поступили.
Cómo iba a renunciar al placer de un buen baño, placer que no sentía más o menos hace un año. Mojando entre mis pies sin estar convencido, me distraje mirando un cuadro que estaba torcido. Miré mi batería, comencé a acercarme, me di cuenta en el trayecto que mejor sería acostarme. En mi sueño vi un gran lago con cosas muy hermosas, niños que jugaban con alegres mariposas. De pronto se nubló y un gran ruido se escuchó, tanto era su poder que hasta el cielo se quebró. Y vi jugar a varios hombres con ropa de maldad, con soldados que sangraban y morían de verdad. Nuevos estallidos hoy en otros lugares, y sin saber si se hace que eran bombas nucleares. Ante la horrible visión, traté de despertarme, al no conseguirlo, corrí a refugiarme. No temas, me dijo él, cálmate y date quieto. Se rió irónicamente y se desplomó su esqueleto. Yo seguí corriendo, chapaleando de la sangre, hasta caer en un cráter enredado en un alambre. Arriba había un hombre, yo vi solo su mitad. Él levantó su arma y me disparó sin piedad. Arriba había un hombre, yo vi solo su mitad. Él levantó su arma y me disparó sin piedad. Entonces desperté mojado con hambre, pero no estaba mojado en agua, yo estaba bañado en sangre. Desperté entre escombro, rodeado de muerte, de un mar pleno y rojo y un viento frío y fuerte. El sistema había quedado completamente inactivo, y entre la tierra ardiente los desechos radioactivos. A unos pocos metros veo mi cuerpo destruido, contemplo horrorizado que había fallecido. Ante un tremendo dolor comencé a llorar mi muerte. Después de enterrar mi cuerpo me fumé súbitamente. Yo vi solo su mitad, el lema
cuando su arma me disparó sin piedad. Arriba había un hombre y yo vi solo su mitad. Levantó su arma y me disparó sin piedad. Entonces desperté mojado y con hambre. No estaba mojado en agua, yo estaba bañado en sangre. Desperté entre escombros, rodeado de muerte. Un mar pleno y rojo y un viento fuerte. El sistema había quedado completamente inactivo. Dentro de la tierra ardiente los desechos radioactivos. A unos pocos metros vio mi cuerpo destruido. Contemplé horrorizado que había fallecido. Ante tremendo dolor comencé a llorar mi muerte. Después de cerrar mi cuerpo me fumé súbitamente.
Now, if you don't have any donuts, you can always lead a cop out of his car by shooting his partner in the face.
Итак, мы остановились на том, что вот нас задержали, доставили в РУВД, начали составлять протокол. Что вообще из себя этот протокол представляет?
Ну, протокол из себя представляет обычную листок А4 формата, вот, но при этом это обязательно бюрократическая бумажка. Вы, если вы оказались в такой ситуации, вам обязательно нужно обратить внимание на следующие вещи. Во-первых, посмотрите точно дата, которая будет там стоять, и посмотрите точно обязательно время, которое обозначено в этом протоколе, время вашей доставки, потому что вы можете там сидеть час, два, три, вот, и по факту, значит, временем фактически вашей документальной доставки будет считаться то время, которое будет стоять в этом протоколе. Значит, еще хочу также сказать, что вы можете, во-первых, не подписывать этот протокол, вот, и о чем работник милиции обязан внести туда записи, и вы можете дополнять этот протокол, то есть в отдельных случаях можете просто потребовать бумажку, вот, и написать собственным почерком, изложить свою собственную версию вот этих вот событий. Вообще, если у вас есть какие-то серьезные опасения, и вы думаете, что, скорее всего, вы тут задержитесь, там, вы должны вот с момента, когда вас задержали где-нибудь на улице, или на акции, или где-нибудь еще, и до момента, пока вас доставляют в РУВД, вы должны придумать в эти минут 30-40 какую-нибудь версию, которую вы будете излагать и которую вы будете придерживаться. Еще хочу сказать, у вас есть право вообще отказаться, значит, общаться, и можете говорить, ничего не говорить. Есть в Конституции статья 51, пункт 1, который гласит, что гражданин Российской Федерации имеет право не свидетельствовать против себя. Вот. Но, то есть вы можете воспользоваться этой статьей. Могу сказать по собственному опыту, я один раз при задержании после одной из акций воспользовался этой статьей, и милиционер, как ни странно, очень быстро от меня отстал и просто сделал запись в протоколе, что, значит, воспользовался своим конституционным правом, статья 51, пункт 1. Но при этом вы должны понимать, что если ваша версия заключается в том, что вы ни в чем не виноваты, что вы белые и пушистые, значит, лучше будет вам наоборот говорить все, как произошло, и говорить свою версию, и выставлять себя в каком-то очень хорошем белом свете. Потому что будет очень подозрительно, если вы, значит, откажете общаться.
А в протоколе они записывают, наверное, место работы, место учебы. Вообще целесообразно ли им называть эти места?
Ни в коем случае. То есть, опять же, по порядкам, которые сейчас у нас действуют в Российской Федерации, могу сказать, что лучше говорить, что я сейчас или безработный там, или безработный, и потерял работу в связи с кризисом. То есть лучше не называть своего места работы, особенно если вы работаете в какой-нибудь государственной компании, значит, которая принадлежит государству или находится в муниципальной собственности.
Ну хорошо, вот протокол заполнен. Что же ждет дальше?
Значит, хочу еще раз повторить, вы можете подписывать или не подписывать этот протокол. Можете также в административном кодексе прописано, что задержанный может потребовать копию себе вот этого протокола. Но по факту, опять хочу сказать, что в большинстве случаев, процентов 80, милиционеры просто не дают копию, так как у них или нет ксерокса в РУВД, или они не хотят просто бегать к нему. И вот еще, что я забыл сказать, что в кодексе административном, статья 27, пункт 3, пункт 5, написано то, что перед тем, как будет заполняться протокол, вам обязаны разъяснить ваши права и обязанности. В действительности, опять же, хочу сказать по собственному опыту, большинство работников милиции, они не разъясняют никогда вот эти права и обязанности. Вот даже в лучшем случае, если вы очень настойчиво это требуете, вы можете это потребовать, вам просто принесут старый какой-нибудь затрепанный кодекс административный, наверное, скорее всего, прошлой редакции. Вот. Но если вы не знакомы, если вы с этим кодексом, если вы хотите время потянуть, лучше всего настойчиво это сделать. То есть потребовать ознакомить вас с вашими правами и обязанностями.
На самом деле ты на мой вопрос так и не ответил. Что будет после того, как протокол написан, подписан тобой или не подписан? Что будут дальше делать сотрудники правоохранительных органов?
Дальше, скорее всего, будет происходить личный досмотр. То есть, опять же, хочу сказать, если вы оказались в РУВД, у работников милиции есть право вас досматривать, то есть выворачивать ваши карманы, смотреть, что у вас находится в сумочке или в сумках, вот, и прочее. Единственное, есть пару условий, которые обязательно должны соблюдаться при личном досмотре. Это статья 27, пункт 7 административного кодекса. Значит, сказано там следующее, что, во-первых, этот досмотр личный должен происходить в присутствии двух понятых. Во-вторых, здесь опять же должна состояться протокол личного досмотра, копию которого вы тоже можете потребовать себе. Вот. И в-третьих, вас должны досматривать человек одного и того же пола.
На видеокамеру могут снимать задержанного вообще?
Да, опять же, если я сошлюсь на этот золотой документ, в кавычках, административный кодекс, в котором описываются все этапы вот этого, там есть такая фраза в этой 27-й статье, что в процессе личного досмотра, значит, может осуществляться фото- и видеосъемка. То есть у них есть законное право вас снимать.
Да, тема серьезная, конечно, но я предлагаю вообще отвлечься от этого серьезного документа административного нашего кодекса. Предлагаю послушать Рычагов. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. You're the renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. Renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. Since the prehistoric ages and the days of ancient Greece, right down to the Middle Ages, planet Earth kept going.
Почему я для общества враг? Почему меня нет в хороводе славных героев труда? Без меня коллектив на заводе тунеядец, я господа. Социальная защищенность, пенсионный фонд, я ложил на вас свой огромный железобетонный болт. Социальная защищенность, пенсионный фонд, я ложил на вас свой огромный железобетонный болт. В медицинских учреждениях меня в картотеке нет, меня нет на военных учениях. Я порвал социальный пакет. Я летаю по миру, как птица, ем огрызки и крошки плюю. И не надо, товарищи, злиться, я на злость эту вашу плюю. Социальная защищенность, пенсионный фонд, я ложил на вас свой огромный железобетонный болт. Социальная защищенность, пенсионный фонд, я ложил на вас свой огромный железобетонный болт.
Да, музычка поднимает, конечно, настроение. Наша беседа, к сожалению, не такая позитивная. Следующий вопрос в том числе. А что делать, если при досмотре что-то нашли? Запрещенные вещества, оружие, ну и так далее.
Значит, вы должны иметь в виду, что если нашли что-то запрещенное, естественно, это остается сразу в милиции. Но при этом, значит, опять же, должен на вещи, которые являются незаконными, они будут изыматься, и на эти вещи, которые будут изыматься, должен быть составлен третий протокол. Он называется протокол изъятия. Больше того, на вещи, которые будут изыматься, должна быть произведена оценка этих вещей. Ну, обычно по факту оценка так происходит. Милиционеры вас спрашивают, сколько стоит вот эта вещь. Вы отвечаете, там, оно стоит 2000 рублей. Милиционер говорит, ну пиши, стоит 1000 рублей. Это сколько стоит? Ну, вы говорите, там, это стоит там 100 рублей. Он говорит, ну пиши, это стоит 20 рублей. Вот. И если же нет возможности произвести оценку вещей, которые у вас изымают на месте, в этом случае, написано в административном кодексе, должен быть привлечен эксперт, который произведет вот эту вот оценку.
Ну а если у вас нашли оружие, которое не зарегистрировано, и у вас нет на него никаких документов, тоже его оценка производится?
Я, конечно, не совсем юрист профессиональный, да, но я отвечу на твой вопрос так. Дело в том, что если нашли что-то уж совсем незаконное, за которое светит уже статья не из административного, а из уголовного кодекса, это уже совсем другая ситуация. Имеется в виду, что оценка вещей производится, которые не представляют какой-то серьезной опасности или серьезной угрозы, за которые не предусмотрена какая-то серьезная ответственность. Вот имеется в виду что.
А зачем они вообще перечисляют цену этих вещей? Они что, их забирают себе и потом будут тебе компенсировать рублями?
Ну, чисто теоретически предполагается, что, значит, вы можете прийти потом, после того, как все это закончится, весь этот процесс, и потребовать возвратить вам вот эти вот изъятые вещи. Вот обычно в большинстве случаев они далеко не всегда возвращают, и это уже достаточно непросто, особенно если это были там какие-нибудь древки от флагов, там какие-нибудь транспаранты или газеты какие-нибудь, которые у вас изъяли после акции, да. Вот, но теоретически, опять же, предполагается, что вы можете жалобу писать на милиционеров, можете на них обращаться в вышестоящие какие-то инстанции. Вот, и это вам может помочь, если вы на руки получите копию вот, изъятия вот этих вот вещей, предметов, которые у вас вдруг оказались с собой, и которые милиционеры посчитали не совсем законными.
Когда все изъяли, все описали уже, что дальше происходит?
Дальше опять наступает в вашей ситуации поворотный пункт. В этом пункте возможно два варианта. Вариант первый: вам вручат повестку в суд и отпустят. То есть вы можете там через день, через два или через то время, которое будет там написано, прийти в суд и получить штраф. Вот, в большинстве случаев, если вы живете не по месту прописки, если у вас, вы знаете, что, скорее всего, за вами приставы не приедут доставлять вас насильственным путем в суд, можете просто не приходить потом. И я, допустим, в большинстве случаев так и поступал, и вам всем тоже так советую поступать. Вот, это вариант первый. Вариант второй: вас могут сразу же, после того, как все вот это вот произвели, все эти действия сразу же повести в суд и уже судить сразу же после всего этого.
Максимальная сумма, которую с вас могут затребовать за административное правонарушение, она сколько составляет?
Я сейчас не скажу уже точно, значит, какой может быть максимальный штраф. Дело в том, что все-таки в административном кодексе большое количество разных статей, но в среднем там очень небольшие штрафы. То есть средний штраф там приблизительно около 2 или около 2500 рублей. Дело касательно административного кодекса скорее не в штрафах, вот, а в том, что максимальное наказание самое жесткое по этому законодательству — это 15 суток. Единственное, если вы нарушаете режим контртеррористической операции или нарушаете режим чрезвычайного положения, в этом случае вы можете получить 30 суток. А так, для обычных граждан в обычной ситуации самое жесткое наказание за административное правонарушение — это 15 суток.
Ну, я желаю всем нашим радиослушателям ни с своим баблом не расставаться, ни со свободным временем. И слушаем музыку.
Уважаемый Александр Григорович, да поставьте их на место, этих подонков, этих недоделков.
Ага. Безбородное голое тело, сытый позер похабных вожей. Только как не мощно боял, только как и он скончил худшей. Ну а потом обтягнем спадницы, сиротливо натягнем штаны. Что робить, а жить далее треба, что робить, так было завжды. Секс, секс с президентом, секс, секс с президентом, секс, секс с президентом, секс, секс. Yeah!
зґвалтований, зламаний народ. Поднять очі, ахвяри бояться, каб не бачить навокал усе. Ну а той, хто ще не зламався, з-поза ґрат вимушен назирать за гідним половим актом президента. Лавина! Секс! Секс! З президентом! Секс! Секс! З президентом! Секс! Секс! З президентом! Секс! Секс! Невже ви за хвярою так приємно? Тупая упевненість непозбежності гвалту ти сам відчуваєш. Может быть иначе, скажи голос «не» и перестань бояться. Выйди с кухни на улицу, разбей телевизор, не сдавай свои мозги пропаганде в аренду. Былые ахвяры с каменьем на улице, это будет секс президенту!
Дело солнце за 16-этажка. Неизбежен субботний вечер. Время апогея алкашки. Я чувствую вурдалаки. На улице выползают и упыри. Сам виноват, орал песню со словами «нужны враги». Что ж получи? До дома б невредимым дойти, ни контачи ни с кем. Слепил на лице что-то типа «сожру тебя, затем догоню, еще съем». Но это стало притягивать взрывной энергии сгустки. Те, что шли мне навстречу, принимали вызов и вытаскивали руки. Это уже не шутки. Я сруливал резко глазами в землю. Стратегию надо менять и делать вид, что я наоборот не приемлю насилие. Принять расслабленную мину. Хотя нет, в прошлый раз так сделал, меня позвали Эйлашок и забрали мобилу. Это нечестно, я только настроился полжизни рвать задницу на тупой работе, чтоб по ипотеке срок расплачиваться за свой скудный метраж. А тут этот ежевечерний мандраж, все труды по удалению потребностей на смарку. Если должен, не дашь отпор удару у подъезда в шею спицей. Батю надо было слушать, а не мать, идти не на кварю места, на джиу-джитсу. Сейчас тоже можно тренироваться после работы, но я как сосиска, скорее бы до дома, там жрачка у телеки, отвлекательная книжка. Но идти не близко до моего объема, а вокруг вурдалаки, рано или поздно стычки быть. Надо думать, как сухим выбраться из драки. Какие у меня личные ассоциации с поединками. Секунд за 7 сбивают с ног, и я защищаюсь от ударов лишь с криками.
Все, что не убьет меня, все хуйня. Все, что не убьет меня, все мало. Даже конец света не прикончит меня. Все, что не убьет меня, ой, мама. Все, что не убьет меня, все хуйня. Все, что не убьет меня, все мало. Даже конец света не прикончит меня. Все, что не убьет меня, ой, мама.
Не нахожу зазорным повториться еще разок. Я должен банку порядка 70 тысяч за свой бетонный мешок, точнее лишь за его внутреннюю поверхность стен. Чтоб как-то с этим смириться, я купил себе спецкурдзен, искусство ухода за конурой. Но там строчки ни одной не прописано, как мне гарантированно ночью добраться домой. За 16-этажкой той пересечь надо два двора, а во втором тусят гопники всегда. Они 100% меня отметили как жертву своим неопределенным, но жестоким богам. От этого страх прыснул мозг, и тот наконец разработал план. В первом дворе ботан пожилой вылез из копейки. Как я и рассчитывал, такой в кепке, сумки черной на лямке. Он дергал дверки, проверяя. Я его схватил сзади, предупреждая, денег не нужно. Я все тебе объясню, пойми, не всплывает энергии ниоткуда, не пропадает никуда. Так я тебя слегка попинав, приложу силу в удобной мне точке и запасной точке, откачав энергию, таким образом избегая побоев через науку. Это называется закон сохранения энергии. А сейчас я сломаю тебе руку. Не успел я договорить, как он ремнем своей черной сумки вышел на удушающий, сжимая хватку, хрипел. Я в институте завкафедрой термодинамику преподаю. На законе сохранения энергии собачку не одну съел, и теорию твою своим завтра расскажу. Но ты рассмешил, молодой человек, нахватался по верхушкам. Тут вывести нужно не один коэффициент, чтобы приложить этот закон к твоей ситуации. Ну вставай, беги домой, не дрейфить по теории вероятности. Избежать опасности у тебя есть весьма большой шанс. Хотя знаешь, сейчас все эти упыри такая непредсказуемая и скользкая грязь.
Все, что не убьет меня, все хуйня. Все, что не убьет меня, все мало. Даже конец света не прикончит меня. Все, что не убьет меня, ой, мама. Все, что не убьет меня, все хуйня. Все, что не убьет меня, все мало. Даже конец света не прикончит меня. Все, что не убьет меня, ой, мама.
Это была группа «Самое большое простое число», сокращенно СПБЧ, с песней про 16-этажку. Я думаю, что каждый из нас знаком с жизнью в спального района и наверняка неоднократно пил пиво на лавочке во дворе. Так вот, что делать, если подошел милиционер и говорит, что пиво пить в общественном месте запрещено? Гоните штраф.
Так, ну что делать в этом случае? Если вдруг вы знаете, что милиционер не видел, как вы держите в руках эту бутылку пива, как вы ее прикладываете к себе, значит, и вливаете в свой организм, можете сказать, что это кто-то оставил. Это понятно, это самый простой выход. В действительности, значит, опять же, в этом самом административном кодексе, в 20 статье, в 20 пункте предусмотрен штраф за распитие спиртных напитков, и в том числе пива в публичных местах. И штраф этот от 100 до 300 рублей.
Если алкоголь завернут в пакетик, соответственно, ничего не должны уплатить?
Дело в том, что если алкоголь завернут в пакетик, нет вообще нормы такой. То есть в законодательстве не конкретизируется, можно ли с вас или нельзя штраф брать, если вы прячете это пиво. Вообще алкоголь заворачивают в пакетик обычно для того, чтобы милиционер не увидел, что вы распиваете это пиво, или заворачивают в пакетик. Я был сам свидетелем, значит, такого случая. Я у метро стоял с своими коллегами вот по работе, и, значит, коллеги взяли себе пиво, и милиционер вышел, который дежурит на станции на Петровско-Разумовской, насколько я помню, вот, и попросил их сказать, значит, завернуть это пиво в пакетике или отойти подальше. То есть ему было не особо интересно связываться с пацанами, да, с которыми я стоял, не потому что он не боялся или чего-то, он просто не хотел, ему было это неинтересно. Вот, а если бы вдруг рядом проходило вышестоящее начальство, этот милиционер мог бы получить по шапке. То есть главное, чтобы они не видели, что вы держите в руках эту бутылку пива, которую вы пьете. А если вы ее не держите, и если милиционер этого не видел, то доказать это по факту достаточно трудно.
Ну, в общем, да, за границы, где можно пить пиво в пакетиках на улицах спокойно, нам еще далеко, я это поняла. А что касается, собственно говоря, появления в нетрезвом виде в общественном месте, говорят, что за это тоже нынче штраф положен.
За это действительно предусмотрен штраф. Я вообще вам советую не только не появляться в нетрезвом виде, а вообще заниматься спортом и не употреблять спиртные напитки. Вот, это более полезно.
Ну вот вас, если все-таки застукали с пивом, вот сокрушили вот таким вот образом вдруг, и милиционер вам имеет штраф прямо на месте выписать?
Да, дело в том, что предусмотрено для некоторых видов административного правонарушений то, что милиционер вам выписывает сразу штраф без привода в дежурный участок или привода в РУВД, поскольку это не такое уж и значительное правонарушение. Вот. Единственное, вы можете, опять же, просто не платить этот штраф.
И что, вы деньги прямо в руки милиционеру должны дать, и он вам квиточек какой-то выписывает, или как?
Ни в коем случае милиционерам никогда не давайте никакие деньги, это опасно для общественной нравственности и для нравственности работников милиции. Значит, он должен вам выписать квитанцию. Если даже у вас с собой есть много-много тысяч рублей, ни в коем случае ему не платите эти 300 рублей на месте. Вот, не стоит этого делать. Лучше будет все по порядку. Если вы хотите во что бы то ни стало платить, можете его спросить, куда мне обратиться потом, вот, и после этого отдельно сходить и заплатить там.
Я все-таки закончу нашу алкогольную тему. Сейчас очень много подростков у нас пьют слабоалкогольные напитки на улицах. Их, как правило, я знаю, перевозят в отделение. Это законно?
Если смотреть статью 20, пункт 22, там конкретно про доставку несовершеннолетних в милицию в этом случае ничего не сказано. Вот. Ну, то есть, это, видимо, остается на усмотрение самих работников милиции. Они хотят отвозят, хотят не отвозят. Это здесь они могут решать на месте сами. Ну, в большинстве случаев, мне кажется, они отвозят для того, чтобы усугубить ситуацию, для того, чтобы, значит, был какой-то воспитательный эффект. Или, может быть, просто для того, чтобы за смену поставить галочку. Вот то, что за смену было предотвращено такое-то количество административных правонарушений.
Ну, милиционер тебе говорит, платите штраф, ты ему говоришь, не буду. Что он тебе за это сделает?
Нет, не нужно милиционеру ни в коем случае говорить, что вы не будете платить штраф. Вы можете сказать, что у меня сейчас нет возможности, у меня сейчас нет денег, вы выпишите мне просто квитанцию. Вот. А если же вам уже был выписан штраф, а вы все равно в этом случае отказываетесь его платить, в этом случае вам этот штраф увеличивается, и вы должны будете, если второй раз попадетесь, если они это узнают, уже в двукратном размере платить этот штраф.
Берегите бабло, товарищи, слушаем музыку.
Love me. them, don't you see their bodies burning? They're selected full of yearning, dying of anticipation, choking from intoxication.
О, ну это был на наших волнах Серж Танкян. Что касается милиционеров, то они вряд ли будут спрашивать вас о ваших музыкальных пристрастиях. А вот о ваших родственниках, друзьях, знакомых могут начать расспрашивать. Стоит ли им говорить что-то, какие-то свои личные вещи, доверять им?
Нет, ну личные вещи, конечно, вы неизбежно будете говорить, хотя по той причине, что вы должны будете обозначить свою личность. Кто вы, что вы, где вы прописаны. Вот если вас начинают расспрашивать о ваших знакомых, значит, о круге вашего общения ни в коем случае не говорите. Просто я, допустим, в личной своей практике поступал так, что я говорил, что вот я весь перед вами такой чистый, белый и пушистый, вот мой паспорт, пожалуйста, спрашивайте о моих знакомых, значит, я вам ни в коем случае не скажу. Несколько случаев бывало, я когда приезжал, допустим, на съезды, в действие в разные города, вот, и иногда прямо на платформах нас поднимали местные менты, вот, и начинали, ну, мы обычно объясняли, что мы приехали отдыхать там, приехали к друзьям, и после этого следовал вопрос: скажите, каким друзьям вы приехали, назовите их имя, фамилию и адреса. Естественно, в этом случае вы подставите своих товарищей, а если вы не занимаетесь общественной деятельностью, вы все равно подставите своих знакомых, не нужно называть никаких имен. Вот при общении вот с работниками милиции.
Ну, наша передача подходит к концу. Последний вопрос я хочу задать. Не знаю, может быть, он покажется глупым, наивным, но вообще стоит ли прибегать к помощи адвоката в административных правонарушениях?
Лучше всего, конечно, если у вас есть какой-то знакомый адвокат, если у вас есть его номер сотового, милиционеры обязаны вам дать возможность позвонить ему. Вот. И если вы в чем-то сомневаетесь, лучше на всякий случай позвонить и посоветоваться. А так, вы, что касается того, чтобы должна ли система в случае вашего административного правонарушения и административного права задержания предоставлять адвокату, нет, не должна. Нет у государственных органов такой обязанности. Вы можете сидеть там и толдычить, что я хочу адвоката, вам его никогда не приведут. То есть они не обязаны вам его приводить.
Ну, в общем, как я поняла из сегодняшней нашей беседы, при общении с милицией не нужно тушеваться, стесняться, смело заявлять о своих правах. Я правильно поняла мысль нашей передачи?
Да, конечно, правильно, но при этом не нужно и развязно себя вести и говорить что-то лишнее.
Ну, я думаю, что наши слушатели все это учтут, примут к сведению. Желаю вам никогда не попадать в нехорошие ситуации. Всем пока.
Я тоже с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто смог нас дослушать до конца. Всем пока, до следующей пятницы.
Барикад. в на нем. Троны тиранов, дворцы и богатства выжжем мы вместе священным огнем. Черная зная алое пламя, настанет пора, и в рабочем Донбассе поднимем мы черная зная. Мы крепко сжаты в курганы, его над небом разверем. Не выцвело оно с годами, мы снова в бой его вернем.
Старое окно, революция, анархия, не старое окно, революция.